Шримад-Бхагавад-Гита, как она есть, глава 18, совершенство отвлечения, текст 1. Арджуна вача саньяса ася махабхаго таква мичан мичан ведитум тягася ча ришикеша трипха кеши нишудана. Арджуна сказал: «О сильнорукий, я хочу знать, какова цель самоотречения тяга, тяги, а также жизни в отречении, саньяса». Повелитель демона Кешева, повелитель чувств. Комментарий Шрила Прабхупады. В действительности Бхагавад-гита состоит из 17 глав. В дополнительной 18 главе подводится итог всем обсуждавшимся до этого темам, вопросам. В каждой главе Бхагавад-гиты Господь Кришна подчеркивает, что преданное служение Верховной Личности Бога является высшей целью жизни. Тот же самый вывод делается в 18 главе, где излагается самая сокровенная часть этого духовного знания. В первых 6 главах говорится об исключительном значении преданного служения. Йоги нам описали шам. Из всех йогов или трансценденталистов самым лучшим является тот, кто беспрестанно думает обо мне в своем сердце. В последующих 6 главах речь шла о чисто преданном служении, его природе и о деятельности чисто преданных. А в заключительных 6 главах рассказывалось о знании, самоотречении, деятельности материальной природы, о трансцендентной природе преданного служения. В заключении был сделан вывод, что всякая деятельность должна быть посвящена, связана с Верховным Господом, воплощенным в слова «Ом Тат Сат», которые означают «Вишну, Верховная Личность Бога». В 3 главе Бхагавад-гиты Кришна показал, что высшей целью жизни является преданное служение и ничто другое. В подтверждение этому мы цитировали труды великих ачарьев прошлого, Брахма-сутру, Веданта-сутру. Некоторые имперсоналисты считают, что монополия на знание, изложенная в Веданта-сутре, принадлежит им. Но на самом деле Веданта-сутра предназначена для того, чтобы помочь нам понять суть процесса преданного служения. Ибо составителем и лучшим знатоком Веданты является сам Господь. Об этом рассказывается, шла речь в 15 главе Бхагавад-гиты. Целью каждого священного писания, каждой веды является преданное служение, как утверждает Бхагавад-гита. Подобно тому, как во 2 главе приводилось краткое содержание всех остальных глав Бхагавад-гиты, 18 глава подводит итог всему сказанному в предыдущих главах. Цель жизни, как указано здесь, состоит в том, чтобы, отрекшись от всего материального, подняться на трансцендентный уровень, выйти из-под влияния гун материальной природы. Арджуна хочет уяснить разницу между двумя темами, освещавшимися в Бхагавад-гите, самоотречением тяга и жизнью в отречении саньяса. Поэтому он просит Кришну объяснить ему смысл этих двух понятий. Весьма примечательно в данном стихе два имени Верховного Господа – Криши Кеши и Кеши Нишудана. Кришна называет Криши Кеши, ибо он является повелителем всех чувств и всегда готов помочь нам достичь покоя ума. Арджуна просит Кришну подвести итог всему вышесказанному, тем, чтобы он мог всегда оставаться в состоянии равновесия, умиротворения. Тем не менее, у него все еще остаются сомнения. А сомнения часто сравниваются с демонами. Поэтому Арджуна называет Кришну Кеша Нишудана. Кеша – это могущественный демон, некогда убитый Господом. Поэтому сейчас Арджуна просит Кришну уничтожить демона его сомнений. она сказала: «Синаруки, я хочу знать, какова цель самоотречения, яги, а также жизни в отречении, саньясы, победитель демона Кеши, повелитель чувств». Здесь описывается причина сомнений внутри человека. Яга и саньяса описываются. Сомнения возникают тогда, когда существуют материальные привязанности и приходит время расставаться с ними. Да, возникают сильные сомнения внутри человека. Двойственность. Что же делать? Как быть? То же самое, что произошло с Арджуной на Курукшетре перед битвой. Его разрывали сомнения, что делать он не знал, сражаться или нет, вступать в битву или нет. С одной стороны, родственники будут сражаться, а жена не хотела, чтобы родственники убивали друг друга. С другой стороны, воинский долг говорит: ты воин, как быть в этом случае? То есть у Арджуны не хватало отречения, к сомнению привели его привязанности материальные, родственники. То есть воин должен быть выше этого, ну, с позиции долгости рассматривается. И то есть здесь описывается эта ситуация, но философски. Поэтому Арджуна спрашивает об этом, чтобы окончательное сомнение развеять. Каково же истинное отречение, чтобы не сомневаться больше. Всегда ли это отречение, если я от чего-то отказываюсь? Например, человек бросает одну жену, чтобы жениться на другой женщине. Является ли это отречение? Вопрос. Отречение ли это? И что же такое истинное отречение? Ради чего он отказывается? Тьяга. Тьяга означает, он посвящает свою деятельность Кришне. И плоды деятельности, тьяга, он отрекается от плодов труда. Он работает, но плоды труда дает Кришне. Тьяга. Саньяс, он отрекается даже от работы. От всего отрекается. То есть саньяс не должен работать. Не должен устраиваться на работу, зарабатывать деньги. Саньяс запрещает. Саньяс даже не должен готовить пищу для себя. Или искать одежду для себя, покупать одежду для себя. Запрещено. Но он может приготовить пищу для Кришны, говорится. Это он может. И взять одежду от Кришны, как Махапрасад, и тут никому не нужно одежду. То есть есть правила предписания. Как живут саньяси? Жизнь это очень сурово. Саньяси это люди, полностью отрекшиеся от материального существа. Это последний этап духовной жизни в этом. Начинается все с ученичества, потом семейная жизнь, потом отшельничество, отход от дел. А в конце саньяса. То есть готовится к следующей жизни человек. Время отводится на подготовку. И там есть очень строгие правила. Главное правило – не общаться с женщинами. Даже близко. Даже не смотреть на них вообще, в принципе. То есть классические саньяси ведут себя так, что даже не смотрят на одежду женщин, которая прослушивает свое видение. Даже на тень женщин не смотрят. Это правило для саньяси такое.
А женщина может саньяси?
Что делать? Быть саньяси? Принимать? Нет, формально нет.
Формально, практически.
Может, когда она уже совсем старая становится, и нет никого у нее, например, уже ни мужа, ни детей, что-то вроде этого, как монахиня. Но они всегда считают невестами Христовыми, то есть связывают себя с Иисусом. Или в вайшнавской традиции они идут жить в храм, служить божествам, и живут в храме. Тоже как саньяса, но называется кшетра саньяса. То есть не покидать место какого-то до конца своих дней в храм. И есть четыре вида саньясы. Вот, кшетра саньяса – это первая форма саньясы. Бахутака, путичака есть. То есть он может еще подаяние просить, жить на здешнем подаянии. Затем он может жить еще в доме каком-то, как отшельник, и ему приносит что-то поесть. И разные формы саньясы. Высшая форма саньясы, когда человек Парибраджа Качария, то есть он странствующий проповедник. В высшая форма заняться с этой целью. Но они не работают. Нет семьи, все, нет ничего вот в этом возрасте. Он должен привязан только к Кришне. Итак, нужно рассмотреть, что такое отречение. Чтобы не было искусственных попыток совершить это отречение. Потому что отречение дает могущество. Больше могущества, чем материальное богатство, власть, просто знание. Отречение дает все человеку. В ведической культуре уровень развития человека определялся по уровню отречения именно. Насколько человек отречен от этого мира, настолько он и велик, так признавалось. Насколько привязан, настолько он низок. Но чтобы не было искусственных вещей в отречении, то человек не должен отказываться от деятельности. Здесь говорится. Вот посвящать ее Кришне. Если же он отказывается от одной деятельности, то это означает, что он должен принять деятельность более высшего порядка. Тогда это отречение оправдано. Например, человек стоит на путь поиска. Вот Раданат Махарадж написал книгу о своем пути в сознании Кришны. Он прошел через многие-многие вещи, живя в Индии. Он уехал из Америки, здесь жил как отшельник, как садху. Ну, вот он просто бродил, искал совершенство. И он встречал шиваитов, людей поклонялись Шиве, йогов. Видел здесь прокаженных, целое поселение в Индии. И он искал совершенство. И люди ему указывали, то есть общаясь с ним, указывали, что тебе нужно идти дальше. Это не совсем твое. И везде, куда он ни приходил, всегда были добрые отношения. И всегда ему люди давали хорошие советы, что тебе нужно идти дальше. И так, по воле проведения, он оказался в Матхуре, в Вриндаване. Встретил Бабаджи, который поклоняется Кришне, и с тех пор так он и остался в сознании Кришны. И оттуда ему уже больше никто не сказал, ты должен идти куда-то дальше. Все, спереди больше некуда. Это окончательная истина. То есть отречение необходимо для того, чтобы совершать шаги вперед. Например, можно назвать отречением то, если мы с одной ступеньки поднимаемся на другую ступеньку. Вот пример отречения. Но если мы спускаемся вниз, это не является отречением. Если мы в поиске и идем вверх, это путь отречения. И тогда человека не нужно упрекать, что он оставил одну религию, чтобы пойти на более высокий уровень. Тогда не нужно критиковать его. Если это поиск, то это оправдано. Но если он со своей религией деградирует в материальный образ жизни, то это плохо. Это не отречение. Это развитие привязанности. И только одна причина есть в этом мире, которая способствует развитию привязанности. Только одна. Если разобраться, то есть во всех этих деталях, отбросить все детали, все. И взять корень причины. Этот корень противоположный пол. Вот почему саньяси не общаются с женщинами. Что развиваются материальные привязанности. То есть уже вниз. Если кто-то принял саньясу, он никогда не женится. Если же он женится, да, Иисус в этом случае приводил очень жесткий пример, беспощадный пример. Если нет, пощады никакой нет. Так же, как пес возвращается к своей собственной блевотине, говорится. Так же и человек, который уже предался Богу, если снова думает о семейном очаге уютной жизни и любящей жене, он подобен такому псу, который снова возвращается к собственной блевотине. Почему? Да, почему? Потому что саньяса открывает человеку очень высокий вкус жизни. Например, когда Господь Чайтанья принял саньясу, сразу после этого он впал в глубочайший экстаз. Сейчас стал терять сознание. Он просто терял сознание от этого блаженства. Считаешь, что тело саньяси, оно уже не имеет кармы, очищенной полностью. То есть люди принимают саньясу для очищения. Здесь говорится, как же правильно это делать. То есть в соответствии с мирскими представлениями современного мира, самая высшая ценность жизни – это семья. Это любящая жена, муж и дети. Но в соответствии с ведами это лишь этап существования. Это не высшая цель. Высшая цель – это полное предание Богу. Но опять же, есть много. Нужно знать, как правильно это делать. Каждый должен прогрессировать со своего уровня. Никто не должен сразу принимать саньясу ни с того, ни с сего. Только потому, что
любого
это...
человека
это саньяса.
У любого человека это саньяса. Зачем это вообще саньяса?
Постепенно. Ученичество, семейная жизнь, отшельничество, потом саньяса.
В смысле, даже если у тебя семья, да, ты должен бросить.
Вот надо объяснить. Бросить – это не то слово.
Вот я пока понимаю, только как бросить. Вот. Да, с высшими побуждениями, но бросить.
Нужно слушать внимательно. Здесь нигде не говорится бросить. Привязаться к Кришне нужно.
Привязаться к Кришне – это привязаться к себе.
Это автоматически происходит.
Это или не бросить?
Нет, не бросить. Сейчас я объясню почему. Например, ребенок играет. Он не хочет идти в школу сначала, он хочет играть в игры. Например, я не хотел в школу ходить каждый день. Хотел играть. Но поскольку природа дает интеллект развивающийся, интерес к учебе проявляется. Не так ли? Ребенка направляет, он должен бросить свои игры, заняться учебой. Потому что у него уже вкус к учебе проявляется. Ему становится интересно, важно. Вкус более высокий проявляется, чем просто игры. Бессмысленно. Это пример. Он бросает или не смотрит? Он бросает. Это отречение. Нет, поймите пример. Дальше пример. Дальше пример. Он учится на обеспечении родителей, но в какой-то момент ему придется самому себя обеспечивать. Трудное дело. Легко было бы жить и дальше на обеспечении родителей, но нужно оставить попечительство родителей. Это самостоятельно. Это тоже отречение. Когда уже своя семья, он должен сам брать ответственность. Не должен надеяться, что его дальше не поддерживает и все, желание выполнять. Он должен сам вкладывать все. Это отречение. Сначала мы отрекаемся от детских игр, учимся. Затем отрекаемся от процесса обучения, чтобы принять семью в жизни, и нужно работать. Очень долгое время нужно работать, тяжело, чтобы поддерживать семью. А затем, говорится, когда этот этап пройдет, естественно, и возрастет духовное знание, естественно, у него интересы сменятся. Он должен постепенно привязаться к Кришне больше и отречься от семейных дел. Если не отречется, его родственники выгонят с треском. Потому что он просто будет мешать. Если 50 лет, оставь семью, не мешай своим взрослым детям. Не вмешивайся в его дела. Дай им возможность принимать решение. Вот это проблема стариков и детей, что старики продолжают контролировать, выполнять действия свои дела. Это продолжает семейные обязанности, отстранить от семейных дел. А в конце уже жизни, когда одну ногу в могиле, думает только о Боге, больше ни о чем в жизни. То есть, понимаете? Но есть исключения. Кто-то может
считать, что окончательно порвать связи с
семьей. Конечно. Но так в итоге получается, все же умрут.
Нет. На том этапе пока еще ни одной.
Нет. Но смерть, понимаешь, что такое? Это же полное разрушение. Вот это он должен осознать. Это для саньяси самое важное. Понимать, что жизнь уже все подходит к концу. Потому что когда человеку 16, он не понимает, что он умирает. А когда ему 89, он начинает понимать, что он умирает. По самой своей природе. Естественно, он должен уже не привязываться к семье или родственникам или детям, или к деньгам, накопленным или к дому. А только на Бога. Но это нужно уметь делать еще задолго до того, как придет старость. Обучиться. Отречение обучают с 5 лет уже. Начинают обучать.
Сейчас же как раз самая большая проблема, потому что старики мешают. Потому что они не привязаны к Богу, они контролируют детей, внуков и покоя.
Это проблема всей политики сейчас, мировой. Если разобраться.
Все дети из этого.
Да. Что недостаточно отречения. Если вы хотите счастливой семейной жизни, то без отречения вы не построите счастливую семейную жизнь. Если будете только привязаны друг к другу. Например, у нас есть определенные черты характера, когда люди женятся, верно? Они нравятся, любят друг друга. но в близких отношениях год за годом проявляются недостатки. Что такое отречение? Отказываться от своих дружбы на полностью. Ради того, чтобы можно было жить хорошо дальше, лучше. Придется отказываться от многого, практически от всего. Кроме одного. Служить вместе Богу никогда проблем нет. Все остальное будет проблема, это вопрос времени. Это просто вопрос. Поэтому мы сейчас видим, что институт брака отречения по швам, отречения людей не хватает. Любовь без отречения, это называется петля, ловушка. Как на Востоке говорят, на это пословица. Хочешь проверить, твой голубь или не твой голубь, отпусти голубя. Вернется, он твой. Не вернется, никогда твоего не было, не держи его. Не делай ему петлю на шею. Это не любовь. Любовь без отречения не признается подлинной любовью. То есть любовь означает, что люди должны пройти путь, а не держаться друг за друга в страхе и выживании. Где же их путь? Любовь дает возможность идти, идти и идти дальше. И именно причина их движения – это любовь. Любовь к Богу, любовь друг к другу, любовь к детям. Они должны развивать эти отношения. Это наука отречения. Нужно понять ее правильно. Значит, негативно, скажем так, отказаться от всего, но один из чарев спрашивает, от чего собираешься тут отказываться? Что вам здесь принадлежит, скажите, в этом? Сюда без ничего пришли, без ничего убегать, вам здесь ничего не принадлежит. Это негативный момент утверждения. От всего нужно отказаться, нет, пугает. А есть позитивное утверждение. Перележитесь к Кришне. И естественно материальное существование будет интересно. Это называется авторизованная партия. В виде такого человека даже семья не впадает в беспокойство, когда он принимает саньясу. Наоборот, все его расставляют. Он должен стать таким прежде, чем принимать отречение. Это не то отречение, когда жена надоела, и поэтому я принимаю саньясу. А потом встречается более интересная женщина. Это ложное отречение. Да, если вы так думаете об отречении, то еще рано. Нужно проштудировать Бхагавад-гиту предыдущей главы. Долгое время штудировать. Потому что эта глава говорит о совершенстве отречения. Сложная тема очень. Большинство людей ее не понимают, не боятся. Значит, все бросить.
Как раз наше обвиняет в том, что все из-за того, что учат, все бросают.
Да. Вот смотрите, компьютер. Это же материальная вещь. Я ей пользуюсь. Так от чего же мы отвечаем? Мы же пользуемся. Вот мягкий диван, мы сидим. Вот подушки, мы сидим. От чего же мы отказываемся? От чувства собственности. Это принадлежит Кришне. Это принадлежит Кришне. Это тоже принадлежит Кришне. Все принадлежит Кришне. Это отвечение. И тогда пользуйся, чем хочешь.
Это не обман.
Это реальность. Потому что на самом деле здесь ничего не понимает. Но на самом деле. Верно. Вот это есть истина. Это же правда. Почему так оно? Ничего не принадлежит. Все свое ношу с собой. Что я могу взять из этого мира? Македонский показал ничего. Вот так. Миров.
Ничего.
Мир целый завоевал. Ну, ушел ни с чем. Он понял это? Мы должны помнить об этом, если мы хотим развивать правильное отречение, правильное сознание. Но, как говорится, в Арагья Мартанда есть такое произведение, там говорится об этом, что красивый человек боится старости очень. А богатый очень боится бедности. Очень боится смерти любой воплощенный человек. Ученый очень боится противоречивых вопросов. И только отреченный человек страшно. Значит, другими словами, можем заменить термин отречение, если не нравится кому-то, на термин бесстрашие. И привести пример воина.
Красивое слово, но
пофигизм
просто.
Вы же победные программисты.
Смотрите внимательно. Арджуна на поле боя. Так, воин на поле боя. В каком сознании должен находиться, чтобы герой?
Бесстрашие.
Что такое бесстрашие? Все-таки найдите дальше, объясняйте, что такое бесстрашие для воина на бой. Не просто не бояться, а быть готовым умереть.
Это же есть привязанность к своему телу.
Он готов умереть? Он отдает свою жизнь. В чем же привязанность? Он исполняет долг. И ради этого отдает свою жизнь.
Сам своей смертью.
Ну, так, придумать можно разные вещи, понимаете? Но факт это все факт. Факт нужно признавать, что он отдает свою жизнь. Ты должен быть готов к этому.
Да.
Это состояние отречения. Вот оно. Тогда это воин. Вы представьте воина, который как раз хочет спасти свою жизнь на поле битвы покушения. Он привязан к телу. Он не будет героем. Он будет воином. Не выполнит своего долга. Поэтому привязанный человек, он боится, он в страхе живет. За свою жизнь, за свое здоровье, за своих родственников, за все, за все, за все, за все. Просто будет дрожать, как премудрый пескарь. Вот и все. Без отречения вы не сможете прожить достойным образом. Это невозможно. Но нужно понять правильно, что такое отречение. Есть 6 достояний вообще. 6 достояний, так сказать. Одно из них отречение. Есть богатство, есть красота, есть сила, есть слава. Есть отречение. Не вычеркивайте из списка достояний отречения. Если вычеркиваете, боитесь его. Есть люди, которые боятся богатства. Есть такие люди. Больших денег очень боятся. Когда начинают их прятать. Есть люди, которые боятся очень больших знаний. Большие знания означают, я во всем разочаруюсь материально. Нет, 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 не надо, не надо, не надо. Я это тело, все хорошо. После смерти ничего нет. Всю жизнь одна. Наслаждайся как можно больше. Страх духовной жизни называется. Страх больших знаний. Кто-то боится большой власти, не все же хотят. То есть для этого нужно иметь отречение, чтобы иметь большое богатство, большую власть, большие знания, большую силу. Без отречения все это не работает. И почему личность все более и более неудачная в жизни? У них нет отречения. Поэтому нет развития ни в знании, ни в богатстве, ни в семейной жизни, нигде. Бояться, но нужно знать, куда идти. Но отречение это путь. Путь к Богу. Истинное отречение. Ну, можно и так сказать, но смотря по отношению к чему. Я тоже могу сказать, что все пофигисты в каком-то смысле. Вы идете мимо испражнений, вы же не останавливаетесь, не берете их в руку, не разглядываете. Вы идете мимо и все. Пофигизм. Мало ли каких гадостей много вокруг. Вы просто идете и не обращаете внимания. Но если вы хорошие вещи игнорируете, как отречение, допустим, это уже плохая вещь. Если вам даются дары какие-то, предлагаются, драгоценности какие-то, и вы их отвергаете, просто по ним начинаете ходить ногами, это оскорбление. Вы должны уважительно относиться к знаниям и священным писаниям. Они еще более острые вещи могут говорить священным писаниям, но мы должны сохранять смирение, потому что это не наш интеллект. Это вопрос отношений. Если я процитирую, что Кришна говорит на Курукшетре во время жертвоприношений, это стих мы редко вообще цитируем людям, но он говорит это, он всю мудрость это излагает в одном стихе. Перед всеми мудрецами. И все мудрецы застыли в шоке, когда это услышали. Но если я это скажу публично, меня могут выгнать и больше не позвать на лекцию. Есть вещи, которые мы рассказываем только в узком кругу. Кришна говорит. Это Бог сказал. Интересно.
Конечно.
Но если я скажу, это не понравится.
Скажите.
Хорошо, я скажу. Но с уважением отнесись к тому, что говорят священные писания. Это не мои слова. Это не я говорю. Я бы такого никогда не сказал. Но повторить я должен точно, без искажений. Кришна говорит, если человек думает, что это тело создано из 3 компонентов, капха, Питаваты. Его истинное я. И место рождения считает достойным поклонения. И место своего рождения считает достойным поклонения. Если он думает, что все эти вот продукты побочные это его родственники, а земля, на которой он родился, это его родина, то этот человек подобен ослу или корову. Если вы думаете, что это то, как Кришна говорит, вы ошибаетесь. Почитайте другие священные писания. Истина абсолютно одна. Все священные писания, как он приводит. Абсолютно все. И когда один человек благочестивый сказал Иисусу, что мне делать? Ведь я унаследую любовь к Богу, который ты говоришь с детства, я воспитывался в семье духовной. Богатый человек. Когда Иисус сказал, отдай все свои богатства, сними сандалии, ставь одну одежду, иди за мной. Так и сказал, сними сандалии, отдай, раздай все свои богатства, оставь себе одну одежду и иди за мной. Что сделал этот человек? Он замолчал и медленно отошел в сторону. После этого Иисус сказал знаменитую фразу. Легче верблюду сквозь игольное ушко, чем богатому Царству Божьему. Если вы почитаете Библию,
то преданные не спешат расстаться со своими богатствами.
Преданные?
Богатые преданные.
Да, тут другая идея. Сейчас мы не практикуем такое отречение внешнее. Сверкалит неким долларом. Это не рекомендовано. Поэтому давайте попытаемся понять, что такое истинное отречение. Если вы просто отреклись от чего-то материального, что на материальное, это глупое отречение. Например, есть два вида отречения. И персоналист говорит, он может пройти мимо золота абсолютно спокойно, равнодушно, пускай золото. Он на улице увидит золото и пройдет мимо. Для него что камень, что золото одно и то же. Он не видит ценности в этом. Комбинация материальных элементов. А персоналист остановится и возьмет золото. Почему? Ну, построит храм, что сделает отлично. Вот как он построит. Какое отречение выше, как вы думаете? Юкта Вайраги называют. Вайраги, но юкта все. Займитесь служить. Для этого нам отдается этот мир, чтобы мы могли служить Богу. Вот это и есть отречение. И тут больше творчества. Больше достояний проявится, больше талантов, потому что в отречении познается все. И мир в отречении достигается. Люди не привязаны ни к деньгам, ни к власти, ни к богатству, ни к чему. Так что сейчас очень не хватает отречения. И те, кто боится этих слов, они хотят сохранять материальные привязанности. Например, в Германии храм был в одном месте. Я не помню, в каком городе. В 90-х годах. Возможно, там до сих пор есть, но так случилось, что напротив храма была мясная лавка. То есть в храме, представьте, какая активная идет пропаганда вегетарианства, очень активная прямая проповедь идет. И вот этот лавочник, который там продавал мясо на город, он стал их первым врагом. Но он заявлял, он писал, он жаловался, он наклеивал там всякие плакаты, другие о пользе мяса и все остальное. Он очень активную пропаганду тоже проводил. Он обвинил, что Харе Кришна это самый опасный сектор вообще. Вот пример. Нет, так случилось, не виноват. Так случилось. Если бы он выбирал, бы, конечно, выбрал что-то другое, но так случилось, так бывает. Скорее всего, приятно, они просто там поселились наоборот, купили здание, не подумав об этом. Да, за переменный сдел. Как? Да, да, да.
А если менять плохую, то хорошо.
Могут быть такие случаи. Да. Но тут нужно быть точно уверенным, что это жена лучше. Кажется, да. Лучше не менять. Но так же, как человек учится в школе или в институте. Первый класс, потом второй же класс. Скажите, но мне нравится первый класс, я хочу еще раз. Это же глупость. Это тоже некоторое отречение должно быть. Но отречение, значит, богаче человек становится. Он уже что-то усвоил, теперь следующий шаг нужно делать. Медведи живут интересно. Есть пример отречения медвежьего. Люди большей части следуют путем медвежьего отречения. Сейчас объясню, что это такое. Медведица, она растит детеныша, медвежонка. они очень быстро вырастают. Вот буквально за год, за какой-то сезон уже медведь крупный становится. Но он ходит за ней по пятам, за матерью. И в конце концов, ей это очень не нравится. Такая природа медведица. Она его прогоняет. Он бежит и снова за ней. К матери. Знаете, что он делает? Медведица. Если кто-то из охотников видел, он такого представить не может. Как она его избивает? Когтями, вообще с полными движения силой. Просто до полусмерти. Медведица так своего медвежонка избивает. Хорошо. И только после этого он не возвращается больше. Все, самостоятельно живет. Вот люди следуют путем медвежьего течения. Пока жизнь по голове не надает хорошенько, и за что не отречется ничего. То есть, если он сам не может отречься, тогда законы природы начинают бить его. Или другой пример. Коршун схватил кусок добычи, мяса, и взлетел. Это видели стая ворон. Видели, это вороны гоняют. И напали на него. Кто в голову, кто куда, клюют, напали, а у него руки, когти заняты. Ему неудобно. И в конце концов у него уже пробиты и крылья, и голова уже в крови весь. И он начинает думать, что же он делать, как же мне спастись. И что и как? Отпусти. И ты свободен. Вот, это медвежье отвлечение. Но почему нужно обучение, образование? Чтобы избежать вот этих вот страданий. Чтобы мы уже обрели знание, разум до того, как наступит дальняя ситуация сложная. Все сложности в жизни только кризис заключается в том, что я что-то держу мертвой хваткой. Возникает кризис, потому что мне нужно идти дальше. Да? Тогда жизнь начинает бить меня, бить меня, бить меня. Понаблюдайте, в жизни всегда это ступень за ступенью происходит. То есть требуется оставить одно, чтобы принять лучше, больше, другое. То есть мы должны идти. Двигаться. Под лежачим камнем вода не протекает. Движение находится.
Мне кажется, отвлечение ассоциируется со словом «привязка».
Они оправдывают свою привязанность. Это просто оправдание своей привязанности. Отречение – это не просто непривязанность. Это технический термин непривязанность. Потому что это можно истолковать неверно. Вот это слово, пофигизм, например. Это неверное толкование. На самом деле истинное отречение. Когда вы делаете очень хорошие вещи здесь, и возвращаетесь к Богу. Уходите из этого мира к Богу, делая хорошие вещи. Вот это истинное отречение. Ложное отречение. Я сейчас покажу, что такое. Фу, эту гадость в жизни. И вы уходите. Это ложное отречение. И большинство людей сейчас именно вот таковы. После меня хоть трава не растет, хоть поток вообще.
Уход в монастырь, значит, это тоже ложное отречение?
Вот монастырь — это поиск себя, это не ложное отречение. Это один из этапов отречения. А отшельничество, например, если человек работает, работает, всю жизнь работает, ему уже 50, уже больше, ему нужно осмыслить свою жизнь. Теперь пришло время. А смысл свою жизнь должен стать отшельником. Ну или пенсия называется.
Ну то есть они уходят, они же уже миру очень хорошо не дают,
они уже ничего не могут дать миру, потому что они уже отстают от жизни, потеряют. Возраст другой.
Не развивались в момент, когда нужно.
А, современные люди. Ну они в домино играют, они там режутся в парках, старики. Ничего хорошего не делают. Сейчас, к сожалению, нет примера просветленных пожилых людей. Они все глупые становятся. Неважно где, на западном мире могут быть мудрыми, если будут жить в добродетели. Это первое, что важно для старого человека, это добродетель. Быть добрым ко всем.
привязанность.
Это привязанность.
Привязанность.
Они не разбили отречение, да.
Не сильно различие было бы обучение более ранее, была бы подготовка.
Да, подготовка нужна. Вот представьте, бывают случаи, когда умерший человек, он начинает возвращаться обратно. То есть он постоянно приходит во сне, он начинает... Есть такие примеры, много таких. Я еще ребенком был, таких историй понаслышался, была бабушки. И что происходит? То есть этапы смерти есть. И когда человек только что умер и вышел из тела, он, естественно, видит родственников, видит свое тело, чувства испытывает. Не может вернуться к этим отношениям, но чувства испытывает. И вот на протяжении 9 дней он еще остается здесь, с родственниками. Там нужны обряды специальные, чтобы проводить его дальше. Но вот так, что он не уходит. Продолжает приходить обратно. И тогда, как говорится в Бхагавад-гите, вот эта сильная привязанность, неудовлетворенная, понимаете, да, превращается в гнев. Он превращается в демона. Очень злобное существо. Умерший. Вот тонкое тело.
И
это уже опасно становится. С этим родственником умершим уже опасно общаться. Все. Тогда берут осиновый кол, знаете, да, идут на могилу и забивают туда, чтобы больше не появлялся вообще. Это называется
привязанность. Отпевание относится к этим процессам?
Отпевание?
Отпевание,
ну, да, да. Ну, так уж говоря, да, в общем, конечно. Конечно. Чтобы провожали. Но лучше не хоронить, а кремировать тело. Да, с этой точки зрения. Хоронить? Я скажу, откуда эта традиция появилась, хоронить именно людей. Во-первых, это непрактично, кладбище, смотрите, как разрастается. Уже крематории строят во всех городах и рекомендуют крематории из этих соображений. Это первое. Второе. Есть в Бхагавад-гите одно место, где объясняется, что придет время, когда люди будут поклоняться умершим, как святым. То есть он хороший, потому что умер человек. Плохо о покойнике не говорят. Так? То есть святость достигается просто, когда человек умирает, все, ну, простите, все, он уже святой умер. И вот эта концепция означает, что святых можно хоронить, тела, помещать в землю, самадхи называется. Только святых людей помещали в самадхи и не сжигали, потому что тела их не разлагаются, чистые. Обычных людей нужно сжигать. То есть там были некоторые перемены, все знают. В гуне невежества хоронят. Что считают, что это вот тело нужно сохранить в гробу под землей. Мы не говорим сейчас об этих традициях. Просто говорим о том, что хорошо думаешь. Также хорошо для умершего, когда ему предлагают просад через 9 дней. Именно предложенным молоком, освященным молоком. Воду Ганги предлагают, хорошо, освященную воду предлагают. И очень плохо, когда пьют водку на похоронах и воют, скорбят. Это очень плохо для умершего. Почему плохо водку? Пища, она очень важна для умершего человека, которая, например, он принимает ту же самую пищу. И при помощи водки вообще человек в ад идет. Да, вот мы говорим, до чего это все дошло уже. До каких обрядов это дошло. На свадьбах водка, на похоронах водка, хотя и там водки не должно быть.
Да люди не повод везде. Не повод везде. Не повод, не без повода, не повод с
кем-то. Не могу обещать даже сказать, что я родственнику не могу объяснить, даже я не пишу в мире, сейчас там дать.
Вот, вот. Но это очень плохо.
Они там в тонком теле чувствуют обременение, да?
Пища, которую они могут есть, а это только та пища, которую им предлагают. Другой пищу они не могут взять в тонком теле.
Им предлагают
водку, то что у
ставятся, куда они пойдут после смерти, если будут пить вот там? Это здесь мы окиневаем, а там они погружаются в тамос, в брак.
Ну это что получается, что подавляющее большинство стрельбатов?
Все, наверное.
Все.
Ты не уверен? Ты не уверен в этом? Нет? Ты думаешь, они идут в рай?
Не в рай, хотя
а куда? Ну, в следующую жизнь, но она может быть адской.
Все адские.
А ты посмотри нормально, как люди живут, раскрой глаза. Давай путешествуем вместе. 25 лет путешествую по разным городам на самом деле. И ты увидишь чего больше. Ты увидишь чего больше. Ну вот нужно увидеть, глаза раскрыть просто. Надо посмотреть, просто даже пешком походить, по деревням, по городам, вот, посмотреть, как люди живут. Столько лет. Я не вижу разницы между городами и деревнями. Все одно и то же везде. Там огонь. Без просвета. А когда-то в одной деревне я вышел. Несколько домов заваренных сараев. Сколько это, ну, скотина какая-то, что-то, как-то люди живут, непонятно, где земли. Старик вышел, говорит, здесь были сады кругом. Земля вот делалась, там была пшеница. Там были фруктовые сады, все процветало. Ничего. Все ушли в город, зарабатывать деньги. А что в деревне? Пьют водку, самого гонят. Страшные люди, на вид даже. Посмотрите внимательно, что произошло с Россией. Да не только я это говорю, в интернет посмотрите, если берете на этот счет. Россия-то вымирает. Это не я? Да, но нужно возрождение. Поэтому мы говорим, давайте поймем, разберемся в этих вещах, которые нам помогут развиваться. Отречение очень важный фактор. Но разумное отречение, правильное отречение. Если мы отвергаем низшие знания, принимаем высшие знания, это отречение. Не так, что я просто все отвергаю и иду пить водку. Это отречение. Это тамагуна. Я могу быть каким угодно пофигистом, но только не подтверждаю священное писание. Если я вот смотрю на священное писание, так вот это уже проблема. Европеизируется как-то сейчас такая смесь. Вот. Но все же есть священные места, где можно учиться. И есть еще примеры какие-то из Гималаев, Вриндаване, Майяпури, Джаганатхапури, в других священных местах. Много полных приезжает со всего мира.
Чтобы... А что в России такого не осталось?
В России такого и не было никогда. Там есть другие места священные. Везде есть священные места. Да, но такие как в Индии нет.
Нет,
возможно. Печерский. Печерская лавра, ну ничего, но Печерский еще лучше, да, под Псков. В Новгороде есть очень.
Псков,
да. отречение.
По большому счету.
Больно, значит, так надо.
Действительно ощущение.
Не понимание, что курица создана для того, чтобы ее кушать.
Да, даже курица, да, врачика пьет.
То есть животные созданы для того, чтобы их есть.
Это продукт.
Вот такая вот.
Да, но это абсолютно не связано с
сортиментом.
Потому что. Потому что если животных убивают.
Невозможно объяснить, если человек привязан.
Ну, может быть, я привязан, может быть, я привязан.
Вкусовые бугорки, говорится.
Да?
Вкусовые бугорки, говорится.
Вкусовые бугорки, причем.
Я не вижу.
А вкусовый бугорок это где? На
языке.
Только. Он сюда крючок, только вкус. Нет, по большому счету я понимаю абсолютно, что у меня такой был не сигарет.
Сильная сильная штука.
Завязка очень сильная.
Язык очень сильный.
Человек готов падать, потому что это свое. Нет, просто еще это сознание пришло. Если мне 10 лет свои не ешь мясо, я не
понимаю. Ну, просто как вот подводит, я, допустим, закачивал медицинский цикл, у нас там после медицинской сетки, и нас сводили. Ну, Ганнибала были. И Ганнибал тоже можно вспомнить. Тоже говорили, люди для того, чтобы их есть. Какой хороший сидит такой расчет.
Ну, есть же.
И потом ты ему как то докажешь Ганнибалу, что люди хотят, чтобы есть.
Это еще более интересная тема.
Есть же какие-то едят, что свободно взять.
Ну да. То есть тоже такое.
На витальном уровне, как люди едят, только так. И ни у кого главное сомнений в этом не возникает.
Знаешь, у тебя была такая, для тебя хотят.
Много. Только его попробуем. Все кого.
Все
равно я всех ем сам.
Нет, сама что? В кали-югу это логика не прекращающейся борьбы. Бог сам это располагает, если у него история человечества это бесконечное колесо, повторяющееся, сменяющихся людей. Значит, на данном этапе истории, он же сам все это создал. Значит, на данном этапе истории.
Очень интересно, что это.
На данном этапе истории
надо переписать Бхагавад-гиту.
Он абсолютно нормально относится к тому, что
Бхагавад-гита для Кали-юги.
Бхагавад-гита это же вообще расцвет просто всех человеческой цивилизации.
Бог этого не создавал.
Я не понимаю, кстати, почему Бог этого не создавал. Какое тогда, понимаешь, сейчас на опасные грабли выступают, но все-таки, раз Бог этого не создавал, какое право имеет он давать советы? Ваше согласно вашей философии. Если он не создавал то всего.
А он советов нет, он просто.
Это моё общество, наверное, для калиужного времени. Однажды из Сати видно.
А Сати, в Бали, как мы все знаем.
Да, там нет проблем.
Я чувствую настроение бунта.
Да,
потому что этого не было. Давно не было. Бунт нужен всегда.
Это знак любовь. Любовь нужна. Бунт порождает другой бунт. Получишь. Именно вот эти вещи получишь в жизни.
Самое интересное, что у него Марс, ребята, и это его главная планета. Его главная задача в этой жизни научиться контролировать чувства, чем он вообще не
может. Это выбор уже, мы не навязаны ничего.
Да.
Просто говорю, если бунт, то бунт притягивает бунт. Законы таковы.
Если бунт, значит получишь бунт, Костя, слышишь? Значит получишь хороший бунт. Получишь.
Но с другой стороны, если работу на работе, там невозможно. Через другую систему просто не решить.
Долг.
Именно, что сейчас такое время,
долг.
Что...
Долг, долг.
А, любовь,
работа это долг.
Любовь и смирение
через долг.
Как слабость.
То есть, в принципе, на работе можно все-таки, да?
Долг. С позиции долг, да.
Но все равно это для вышки.
Конечно.
То есть, любое решение, ты просто даешь это лишнее, и...
Это же такая любовь человека. В обществе, они же позиционируются как слабость в нашем.
Это означает, что люди не понимают, что такое любовь, да и все. Даже Горький писал, «Девушка и смерть», где у него философский рассказ, Сталин это оценил очень сильно, что там любовь побеждает смерть. Как же это слабость? Большая сила, все философы об этом говорят. Просто люди уже потеряли это понимание.
Ну, боятся.
То есть на что мы должны опираться? На какие-то низшие понимания, на какие-то высшие понимания. что-то мы должны выбрать.
Это высшее понимание данного
это главный аргумент. Потому что это невыгодно.
Не работает.
Невыгодно. Это позиция выгоды. Но я приму то, что выгодно. Пусть это будет неправильно, но выгодно. Потому что будет работать. А любовь, она не работает. Он говорит, что не работает. Я тоже говорю, что работает. Работает. Если что, это работает, то как любовь работает.
С какого возраста уже становится не дозволительным? чем понять Бхагавад-гиту ту же самую вишину.
То есть когда труднее уже становится.
Когда уже невозможно их воспринимать. Как? И когда лучше вообще, в какое время не допустим.
Прабхупада сказала, что очень трудно старую собаку научить новым трюкам. Лучше лечиться с молодым.
Новым трюкам надо.
С молодым учиться легче. Молодой возраст предназначен для образования, и на молодых годах лучше учиться.
Что я читал на
лучших
видео, палки и срок 7 по 7, 7 чакр, 749 лет, и 49 лет, опять скатываешься в один год.
Да-да.
Все совпадает, как говорится. И как раз 50 лет начинается этот вопрос.
А 49 как раз начинается основной ощущение. 49, это 49 полностью сколько?
Должен сформироваться, четко. Должен знать, где что, кто, да. Хотя бы основные принципы, ты должен знать, и уже
таблица 7 на 7, да? 49 получается, квадрат такой.
Да, таблица.
Если порядок, то понятно, 1, 2, 3, все порядок. Разрешно. А вас всего вот так вот сделать, мешать вот так. Сейчас наше время. И что получится в одной жизни? О, у меня так получится. Ну-ка, у меня. Вот такая вот чехарда вообще.
Пойдет, кстати, деградация. Что, это же Европа вся хорошая после 40 лет.
А что, 45
лет хорошо? Я не знаю. Смотря кого родить. Сам по себе факт еще трудно оценить. Кто придет в 45 лет? Будет это плод вожделения или чего это будет? Или это осознанный будет именно такой вот ребенок? Трудно сказать. Авраам? Ну там люди жили дольше, да. Там. Но он был уже старый.
Она же не могла родиться. Она не должна была. Поэтому арабы пошли. А он же наложница. Потом она родила.
А где его Мария? Потому что вначале родители, которые уже не здоровые были. По 70 лет.
Нет, просто они жили уже. И там от Бога будет.
И во времена пристроили,
что ты будешь.
Авраам сколько же, да я ничего не помню, сколько прожил Авраам?
Это конец, там конец, и там еще не жили долго.
Еще и не жили.
Там 100 с чем-то лет.
То есть у нас 13 лет получается, да? 7 на 7.
7 чакра, как наше тело полностью меняется 7 лет. Каждый 7 лет, тело обновляет, да. Ну, где реинкарнация называется.
Первая чакра, это первая линия идет. Но эта первая чакра проходит тоже через 7 чакр.
Первая чакра это здесь?
Низ.
Низ.
Через 7 чакр проходит. Потом переходит на вторую чакру уровень, тоже 7 чакр проходит. И так далее. И где-то эти чакры еще пересекаются. Скажем, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 49. По диагонали. Все. Должен быть закончен, сформирован человек полностью. Духовный, материальный, зрелый во всех отношениях. Проблема с этим. И потом, да, каждый год жизни имеет свое предназначение еще, цель, смысл. Если не прожил его правильно, то это откладывается на другие годы уже. Хвост тянется. А есть таблица, там описывается, в какой год. Таблица есть. Это по схеме.
Как это сочетается
с
это и есть карма. Вот это и есть карма. Но это как бы хорошая карма. Да. Хорошая карма в жизни всех одна. Нормально вообще. Периоды, все там. Каждый будет жениться в свое время, замуж в свое время, детей в свое время. Все будет в свое время хорошо. А плохая карма, значит, что вот в этот год я должен быть таким, а я не стал таким.
Тогда вот эта карма перекладывается на следующий год.
и тогда я не могу в следующий год реализовать из-за того, что да. Фонд для психолога, они возвращают на память человека в прошлое, чтобы решить проблему каких-то лет давних еще.
Которые не решили.
Да, потому что она так и тянется за ней. Так и остается в сознании. Поэтому каждый год имеет свое предназначение.
А во сколько лет женщинам лучше рожать?
Можно посмотреть по чакровидии.
Ну, вот более-менее широкий.
Прабхупада сказал такую вещь, что юноши женятся лет 25 примерно, ну, с 20 до 25 лет. Женщины, они выходят замуж с 16 лет. Но в 20, 21, 22 это хороший период, чтобы уже иметь детей.
А вот некоторые хорошие поздние.
Это уже другая, отдельная тема. Потому что карма, да, она, ну, вообще в целом, как бы, какой-то стандарт,
общие взять, правила,
да, общие правила такие есть. Да. В Кали-югу исключение становится правилом, вот в чем проблема. Исключение становится правилом.
А правило становится исключением.
Да. Поэтому трудно. Но просто знать неплохо эту таблицу. Просто иметь какое-то представление.
А ты еще, если смотришь эту таблицу, что-то не отработано.
Вот поэтому и дается святое имя для Кали, чтобы могли ускорить свой процесс. Я поясню сейчас момент. Например, статисты некоторые западные, ну и в России тоже, я встречал эту информацию, они посчитали, например, средний американец, сколько он проводит времени в течение, ну, за всю свою жизнь в глубокой молитве, средний американец. То есть он не священник. Обычно американец средний, который работает и прочее, ну, такой церковь, иногда он молится. И они это проанализировали, пронаблюдали, и выяснилось примерно 15-20 минут в течение жизни он находится в состоянии глубокой молитвы. То есть, когда какие-то несчастья толкнули, когда он чувствовал связь с Богом, на самом деле, он мог слезы какие-то испытывать, эмоции, облегчение и так далее. 15-20 минут в течение жизни, весь опыт. Что весь материальный опыт он оставляет и уходит в следующую жизнь без ничего. Значит, 20 минут духовной жизни или полчаса, скажем. Но если вы принимаете практику ежедневную, внимательно воспевание святого имени, то в день вы получаете опыта в день час-полтора. То есть вы проживаете один день, опыта получаете как 2-3 жизни обычного человека. Это точно. Понимаете, да, что происходит? Как ускоряется прогресс, развитие. Поэтому люди созревают быстрее медитации, зрелость приходит быстрее. И великая личность описывается, что он превосходит свой возраст в 2-3 раза по разуму. Это признак величия. Но это при помощи медитации. То, что он может пройти год за годом, старательно выполняя обязанности, он может через медитацию ускорить вообще. Мы сейчас прибегаем к медитации, чтобы наверстать то упущенное, конечно же, упущенное время. То есть люди не лишены мышления, не лишены глубокого мышления. В этом смысле. Что хуже? Заработать. Сегодня очень сложная тема, острая тема. Если вы выложите в интернет эту тему, я представляю, что будет вообще. Да, это будет взрыв, наверное, точно.
Пойдем
дальше.
Насчет Бога. Там же есть терминология. Разумный, разумный и разумный. Вы слышите?
Да, что услышали. Менее разумный опыт получают. Неразумный ничего не могут.